რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Фестиваль поэзии «Американского часа». Борис Парамонов. «Стихи и жизнь». Книжное обозрение Марины Ефимовой. ИГИЛ. Армия террора. 1915 век спустя. Парадоксы и параллели. Скрябин. Восприятие современников. В Штатах есть замечательная традиция. Апрель считается месяцем поэзии. Это самый большой литературный фестиваль в мире. В нем участвуют миллионы. Среди них учителя и школьники, библиотекари и издатели, ну и, конечно, поэты и их читатели. На этот раз «Американский час» присоединился к этим торжествам. Мне кажется, что теперь, в тревожное время украинского кризиса, на фоне разворачивания Второй холодной войны, такая затея особенно уместна. Стихи нужны всегда, но в тревожные эпохи их слышнее лучше. Поэтому все апрельские программы нашего журнала включают передачи, посвященные поэзии. Сегодня в нашем фестивале философ «Американского часа» Борис Парамонов, который представит слушателям свою поэзию. Мы приурочили эту беседу к выходу первого поэтического сборника Бориса Михайловича, который скоро появится в свет в его родном городе Петербурге в издательстве «Петрополис». Борис Михайлович, расскажите, как вы обнаружили в себе поэта?
Стихи я писал, что называется, с молодых ногтей, но мне трудно считать себя поэтом, типом поэта. Некоторые из людей, мнение которых я ценю, говорили, что мои стихи – это умело написанные, мастеровитые тексты. А некоторые другие, в их числе и поэты, всячески одобряли и поощряли мои опыты. Так что вопрос остается открытым.
А вы сами как считаете? В конце концов, свои стихи пишете вы сами, а не критики или доброжелатели ваши. Без некоторого упора, порыва, страсти, назовите как хотите, писать стихи нельзя, как вы это делаете в продолжении уже весьма длительного времени.
Поэт все-таки человек одержимый. Тут Фета надо вспомнить, сказавшего: «Поэт — это человек, готовый броситься с шестого этажа в твердой уверенности, что он не упадет, а взлетит в небо». Вот бросаться с этажей у меня никогда желания не было. Слов нет. Я хотел в молодости стать поэтом. Скорее, мечтал о себе, как о поэте. Но у меня хватало здравого смысла не думать о стихах, как единственном занятии. Знаете, я человек осторожный, как Паниковский. Пиво пью, но о Боге помалкиваю. К тому же я не мог не понимать, что стихи мои слабые. Не тянут они на профессиональный уровень. Хотя технически были грамотными. Рифмы, метры, все было на месте. Но была какая-то, знаете, жизненная инерция. И я заметил, что когда занимаюсь каким-нибудь реальным делом, полезным и приятным для меня делом, то сочинять стихи перестаю. Начисто отпадает импульс. Когда меня взяли в аспирантуру на кафедру истории и философии, а позднее в ее штат, когда я писал диссертацию, а потом преподавал, то ни о каких стихах не думал. Правда, оказалось, что моя философия тоже нереальное дело. И вот, обнаружив себя в Америке, я несколько растерянный опять стал сочинять. Первое мое американское сочинение в стихах – сонет, который я написал, сидя на травке на кампусе Колумбийского университета. У меня тогда был доступ в одну из тамошних библиотек – «Батлер Лайбери». «Не день, но век, журнальный небожитель, в бессмертии неразложимо прост, когда реклама, райская обитель, к материи протягивает мост. Под это небо неподвижных звезд вслед за Платоном лезет потребитель, но Голливуда ангел и хранитель земных желаний сдерживает рост. Just look, don't touch, не тычь перстом нахально, искусство не тактильно, визуально, и музыкально. Мувистар прошла земной предел. Нас разделяет медленное лето, и бедный рыцарь в титрах разглядел, что вечность — целлулоидная лента.
Как же помним, вы прочли этот сонет в нашей беседе, посвященной рекламе, лет 20 назад, чем страшно всех поразили.
Ну, а потом судьба ко мне смилостивилась, и я нашел в Америке занятие по себе. Получил штатную работу на радио «Свобода» и начал реализовывать в радиопередаче свои философические познания. Опять же, не до стихов стало. И так шло много лет, и это были, прям скажу, лучшие годы моей жизни. Я почувствовал себя реализовавшимся, занятым делом, моим делом. Я вел цикл передач «Русские вопросы», а в этих делах, в этих вопросах я в общем, да и в деталях разбираюсь.
Об этом может судить целая армия ваших горячих поклонников, включая меня. Ну и как же вас угораздило вернуться к поэзии?
Со временем, когда я изложил уже все, казалось бы, свои академические знания, мне стало скучно говорить о том, что Достоевский в «Бесах» прозрел большевистскую революцию, а Бердяев был единственным в России философом-персоналистом. Вернее, говорить-то я говорил о всяких таких предметах, но все чаще строил текст не вдоль темы и ее анализа, а прибегал к каким-то словесным трюкам. Закончить текст радиопередачи не выводом общеболезненным, душеспасительным, а каламбуром, игрой слов, словесным трюком. А когда в Советском Союзе начались новые времена, и можно было эмигранту печататься в России, я стал писать и печатать тексты вовсе уже не академические, иногда даже скандальные. Есть у меня две статьи, которые вызвали шум в России. «Конец стиля», «Постмодернизм», давший название всему сборнику статей первой моей русской книги, и «Солдатка» от Цветаевой. Это уж совсем скандал. Была статья. Но никто, и я сам, не понял, что это не статья, а стихи. Однако что-то люди почуяли. Рецензент той моей книги в «Новом мире» написал, что он не берется судить об этой солдатке на предмет правильности или неправильности данной там трактовки, потому что это не трактовка Цветаевой, а какое-то словесное узорочье, подлинные его слова.
То есть вы шли не от мысли, а от слова. Я это очень хорошо понимаю. Всякое эссе ведь строится как стихи, а не статья.
В общем, я понял, что под видом радиоскриптов контрабанды протаскиваю стихи. И тогда как-то уже органически стихописание вернулось. Стихи стали получаться. Сказались опыты словесной школы. Просто-напросто говоря, долгого, обильного и профессионального писания. Вождение пером по бумаге или стука пальцами по клавиатуре компьютера. Теперь для стихов мне уже не нужна экзистенциальная подвешенность. Могу их писать, так сказать, в здравом уме и твердой памяти. То есть сделать из них работу нынче. Умею.
Борис Михайлович, а есть в ваших стихах какая-то особая, излюбленная вами тематика?
Это трудный вопрос. Я даже боюсь, что при всей своей, так сказать, законности он в то же время неправомерен. Стихи существуют не в тематическом, а в чисто словесном поле. Не бывает стихов о чем-нибудь. Стихи, как и всякое произведение искусства, существуют сами по себе, говорят сами о себе и сами за себя, когда получается, удаются.
Да, согласен. Настоящие стихи – это вещь из языка, которая не нуждается в прагматическом применении. Она есть, и того с ней довольна. Тут можно провести параллель с музыкой, которую Шопенгауэр считал высшим из искусств, и как раз потому, что у музыки нет объекта.
Шкловский однажды сказал: «Вещи Толстого формальны, как музыка». Это вот о том же, об имманентности художественных артефактов. Они давляют себе. Стихи появляются не от того, что вершописцем овладела эмоция или тема ему поэтическая явилась. Я очень люблю такую историю. Дега, художник Дега, баловался стихами, даже книжку выпустил. Придя однажды в литературную компанию, он сказал: «У меня появилась прекрасная мысль для сонета». На что поэт Малларме ответил: «Мой дорогой Дега, стихи делаются не из мыслей, даже не из чувств, а из слов». Приведу такой пример. Я однажды вслушался в слово «сокер». Так в Америке называют настоящий футбол, европейский футбол. Тут возникают звуковые ассоциации. Сок, скок. А раз сок, значит, его пьют. Можно сказать, сосут. Вспомнилось, что в Америке сокер популярен у девочек, у школьниц. А раз девочки и школьницы, то натурально Набоков, Лолита, сексуальные коннотации. И вот такое стихотворение получилось, названное «Посвящается Набокову». На поле, где не в счете пол, но пыл и скоки, играют девочки в футбол, который сокер. Не разобрать, кто черт, кто брат, кто в сестрах глаже, когда у тех этих врат вратарь на страже. Игра в начале на табло, нули, как целки, но закрутило, повело, колеса, белки, ухватки ног, замашки рук в дурных захватах, и слово «гол», как слово «круг» для угловатых. Открыла школьница пенал, и на, пенальти, пенали мячик, значит, на, себя пеняйте, из сетки бол задрать подол, и гол, и гола, но кто сказал, чтобы футбол без боли гола? Играешь, так без дурачков, взыграли, крали в футбол и в сокер, и в очко, и сок сосали, и счет сравняли, и на том конец заботам, брели домой, дышали ртом, сочились потом.
Ну, как бы там ни было, Борис Михайлович, помимо слов, в этих стихах все же присутствует и реальность. Школьная мода, тот же Набоков. Да я не сказал бы, что в ваших стихах так уж совсем отсутствуют связи с нашим миром. Я же читал ваши сочинения. Вы, например, много писали о советских реалиях, чуть ли не об истории КПСС.
Да, у меня есть цикл, который я называю «Воспоминания о социализме». Вот давайте оттуда прочту стихотворение под названием «Красненькое кладбище в Ленинграде». Такое кладбище действительно есть, и действительно оно не красное, а красненькое называется. А стихи вот такие. «На кладбище красненьком советская ласточка, в порядочке ясненьком покоится ласточка, в отменном порядке, в последнем парадике. Об этом и комика, что пленум об комика, что лавровым листиком венок над чекистиком, что утречка хмуренька над урночкой урнинга, которого педики хоронят как гномика под музыку гедики». Цветочек могилочка, цветет моя милочка, то аленькой розочкой, то розовой алочкой, то прутиком голеньким, то веником голиком, смиренной кнутиком и коховой палочкой, супружиком-мужиком, венера-коголиком. Ни фронта, ни ротика, кончина животика, ни тыла, ни пыла, ни пляжа, ни спаленки, ни белых, ни белей, ни ленинки-сталинки». Когда над разбойничком исчезла управушка, тогда над покойничком запела дубравушка. Над богом порогом, с котеркой дороженькой, над пайкой, над койкой, над банкой порожненькой, над чоном очкариком, над черным сухариком, над виршами лесенкой, над черсом, над лещенкой, над буркой, над уркой, над песенкой Муркиной, над курочкой рябенькой, над Дорой Лазуркиной, над дурочкой Драбкиной.
Да, я присутствовал при чтении вами этих стихов в одной литературной компании. Был еще тогда там наш покойный друг Вагрич Бахчинян. И стихи именно эти, про кладбище, помню, той очень зубастой компании понравились. Что и понятно, Вагрич ценил формалистские ухищрения, а тут вакхическая пляска уменьшительных суффиксов на гробах и костях.
Верно, они так и сделаны. Я исходил из того, что в названии кладбища присутствует уменьшительный суффикс. Не красное, а красненькое. Я пустил весь текст на таких уменьшительных суффиксах, и получилось, что ничтожен весь этот проект, ничтожны большевики. Кончились они, и место им действительно на кладбище. Так что тема, как видите, есть про конец советской власти, но выраженная специфически, словесно. А если просто сказать «советская власть кончилась», то какие же это стихи? Тема, любая тема, даже самая жизненно актуальная, может войти в стихи, но она требует словесной и сюжетно-стиховой трансформации, даже деформации. Ну, а в заключение позвольте мне прочитать стихи, посвященные нашему покойному другу Вагричу Бахчиняну, которого вы, Александр Александрович, сегодня вспомнили.
Помню, как же. Только сперва надо сказать, что Бахчинян действительно в прудах Центрального парка Нью-Йорка ловил на леску с крючком рыбу. Я это сам видел. Редкое, надо сказать, зрелище. Ну, а теперь читайте ваши стихи.
Центральный парк с прудовым уголком, где принято обдумывать утей, где наш земляк, подбитый ветерком, ловил плотву в ушицу без затей. О рыбьи пляски, о дежурный суп, чего не извлечешь на самодур, на самостой, на стоп, на самосуд, среди смертей исходных процедур. Идет пора свести приход-расход, и суп, как пруд, зимой зазеленел, а в небесах готовится отлет для лучших дней, для лучших лет и тел. В Центральном парке лавр замел следы, остался кипарис и в рифму мирт, и нет уже ни рыбы, ни воды, а только лед, а только смертный спирт. Прославим же веселье утят, которые не сеют, а клюют, и здесь присядут, и туда летят, и в заморозке ведают уют.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Не так давно американский президент перечислил три главных опасности, стоящих сейчас перед миром. Это вирус Эбола, агрессивная политика Путина и террористическая армия ИГИЛ. С Эболой уже вроде бы справились, но две другие угрозы по-прежнему пугают цивилизованный мир. Сегодня Марина Ефимова расскажет о новых книгах, которые посвящены феномену экстремистской исламской группы ИГИЛ.
Чуть более года назад, в январе 2014 года, президент Барак Обама отмахнулся от серьезного обсуждения угрозы со стороны террористической организации ИГИЛ, Исламское государство Ирака и Леванта, назвав ее JV Team Аль-Каиды, то есть подростковой командой запасных игроков Аль-Каиды. Президенту уже и тогда многие возражали, а сейчас, кажется, для всех стало очевидно, что ИГИЛ представляет страшную угрозу цивилизованному миру. Демонстративные средневековые жестокости, рабыни, заложники, религиозная нетерпимость, варварское разрушение памятников культуры – вот следы, которые эта террористическая уже не группа, а хорошо вооруженная армия оставляет за собой в Ираке и Сирии, в Ливии и в Йемене, в Египте и в Нигерии. Все эти действия ИГИЛ словно вернулись из темных веков. Но тактика пропаганды этой организации усовершенствована применением новейших электронных технологий. Агитация и вербовка идет через интернет, и новые бойцы вливаются в ее ряды из всех стран мира. В течение последних лет многие историки, специализирующиеся на терроризме, составляют хронику ИГИЛ, пытаются понять ее формальные и реальные цели и секрет ее стремительного роста. В 2015 году вышли два самых полных пока сборника материалов по этой теме. Книгу «ИГИЛ. Государство террора» написали гарвардские историки Джессика Стерн и Джей Бергер. А книгу «ИГИЛ. Армия террора. Взгляд изнутри» написали журналисты Майкл Вейс и Хасан Хасан. Многое в обеих книгах уже общеизвестно, но далеко не все. Например, одна из глав книги историков Стерн и Бергера посвящена сравнению Аль-Каиды и ИГИЛ.
Аль-Каида была задумана эксклюзивной авангардной организацией. Ее лидеры видели себя элитой новой идеологической революции, которой они собирались способствовать, но в то же время и манипулировать ею, направляя в нужное им русло. В течение 90-х годов Аль-Каида превратилась в настоящую корпорацию с зарплатами, бенефитами и с эмиссарами-идеологами, которые разъезжали по всему свету, активно включаясь в местные конфликты. По контрасту с ней, ИГИЛ – организация популистская. Она собирает и наделяет смертоносной силой толпу. Идеей Аль-Каиды было возрождение исламского халифата в будущем. Ее вербовка новых членов была идеалистической, им давали шанс посвятить себя великому делу. Главари ИГИЛа задвинули на задний план эту аргументацию как слишком туманную и интеллектуальную и сделали упор на демонстрацию устрашающих расправ с врагами. И именно эта жестокость привлекает к ним озлобленных, неудовлетворенных и мстительных молодых людей во всем мире.
То есть бесов в терминологии Достоевского. А в качестве красивой обертки для колеблющихся ИГИЛ обещает построить государство-халифат со всеми украшениями цивилизации. В пропаганде ИГИЛ общая картина этого утопического исламского государства представляет собой краткое описание современной развитой страны – с обилием продуктов, с индустрией, с банками, школами, системами здравоохранения и соцобеспечения, с домами для престарелых. Жители занятых областей, пишут историки Стернбергер, пропагандисты ИГИЛ призывают вместе с их солдатами строить этот идеальный халифат, где всем будет место – инженерам, врачам, кинорежиссерам и даже дорожной полиции. Журналисты Вейс и Хасан в книге «ИГИЛ. Армия террора. Взгляд изнутри» описывают различные ипостаси организации «Исламское государство».
ИГИЛ не только террористическая организация. Это развитая современная пропагандистская машина, умело распространяющая свои месседжи. Это мощная служба снабжения, которая с уверенностью эксперта переняла методы мафии и использует серые области межконтинентального рынка для контрабанды нефти и оружия. Это традиционная армия, которая вербует себе солдат среди жителей отвоеванных территорий, используя профессиональные методы соблазна и запугивания. Это также эффективная разведывательная служба, которая проникает в гражданские организации противника, вербует там единомышленников и потом захватывает всю организацию.
Вейс и Хасан для своей книги взяли множество интервью у членов ИГИЛ и ее сторонников. Они пишут, что среди суннитских сторонников ИГИЛ много таких, которые поддерживают ее неохотно, только потому, что видят в этой организации единственную надежду для мусульман-суннитов победить в их многовековой, но недавно обострившейся борьбе со сторонниками другого течения ислама – шиитами. Сунниты, которые составляют примерно 85% мусульман, после свержения Саддама Хусейна потеряли контроль в Ираке и потом подверглись разгрому в Сирии, где они были в оппозиции к правящей партии. Сейчас многие сунниты оправдывают сверхжестокость ИГИЛ, пишут Вейс и Хасан, как единственное эффективное противодействие гегемонии шиитов на Ближнем Востоке. А лидеры ИГИЛ умело разжигают и используют застарелую вражду между двумя этими мусульманскими сектами для пропаганды халифата. В обеих новых книгах авторы пытаются оценить последствия вмешательства Соединенных Штатов и их союзников в религиозную и политическую смуту на Ближнем Востоке. Историки Стернбергер пишут.
До определенной степени ИГИЛ – непреднамеренный результат интервенции Запада в Ирак в 2003 году. Силы западной коалиции свергли режим жестокого диктатора, но при этом разрушили иракское государство. Западу не хватило терпения, воли и мудрости построить новое государство на месте разрушенного.
Вывод американских войск из Ирака в 2011 году и явное нежелание президента Обамы быть вовлеченным в трудноразрешимую ситуацию Ближнего Востока журналисты Вейс и Хасан называют гарантией будущей нестабильности в этой стране. Что касается ИГИЛ, то историки Стерн и Бергер приводят слова короля Иордании Абдуллы II, сказавшего: «Борьба с ИГИЛ будет войной целого поколения». Журналисты Вейс и Хасан, у которых хватило мужества изучать ИГИЛ изнутри, смотрят на ситуацию еще пессимистичнее. «Армия террора, — пишут они, — останется с нами на неопределенно долгое время».
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1915 век спустя. Парадоксы и параллели. Скрябин. Восприятие современников.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
второй части «Американского часа». 1915, век спустя. Парадоксы и параллели. Скрябин, восприятие современников. В эфире новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1915. Век спустя. Парадоксы и параллели». Фолк рассказал, прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло. Взяв знаменитый афоризм в эпиграфе цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. 1915 год стал годом большой потери для русской культуры. В этом году умер Скрябин. И именно ему мы посвятим сегодняшнюю передачу, потому что смерть Скрябина стала большим культурным событием.
Вот я, размышляя о смерти Скрябина в апреле 1915 года, могу сравнить, пожалуй, только с двумя другими смертями, которые получили сравнимый отклик. Это смерть Высоцкого и смерть Иосифа Бродского. В разные очень времена, но вот такое...
Над златоустым болтарем рыдай, Россия.
Да.
Какое время на Руси, таков мессия.
Да.
Эти строчки написал Вознесенский, да, именно в день смерти Высоцкого. Я прекрасно помню этот день, потому что мы тогда издавали «Новый американец», и мы выпустили лишние 5000 экземпляров, чтобы люди покупали эту газету и держали ее как память о таком событии, потому что смерть Высоцкого, как может быть смерть Пушкина, она была... Может быть, как смерть Кеннеди для американцев. Тем самым событием, о котором спрашивают, что вы делали, когда умер Высоцкий.
И тут одно очень важное обстоятельство – неожиданность смерти. Действительно, вот как перевернулась какая-то страница. И вот это ощущение утраты передо мной возникает, когда я читаю об откликах на смерть Александра Николаевича Скрябина. Никто этого не ожидал. К этому моменту фигура Скрябина в глазах просвещенной части русского общества приобрела, я бы сказал, мистические черты. Он стал восприниматься не просто как какой-то композитор и даже не просто как деятель культуры, а он стал восприниматься так, как он сам, между прочим, себя воспринимал, как теург.
Собственно говоря, он и был автором такого образа. В его дневниках все время встречались такие строчки: «Я бог», для простоты. Это довольно дико звучит, и мне кажется, что в конце своей жизни он был уже не совсем вменяемый, потому что он представлял свою фигуру как фигуру, именно, как правильно сказали, теурга, человек, который изменит мир навсегда и отменит его навсегда. Он был апокалиптический пророк.
Вот то замечание Скрябинское, которое вы сказали, это действительно сохранился фрагмент среди его записей, и вот я хочу его просто прочесть. «Я бог. Я ничто, я игра, я свобода, я жизнь, я предел, я вершина, я Бог, я расцвет, я блаженство, я страсть сжигающая, все поглощающая, я пожар, охвативший вселенную и ввергший ее в бездны хаоса, я покой, я хаос, я слепая игра разошедшихся сил, я сознание уснувшее, разум угасший, все вне меня, я единообразное множество». Причем слово «я Бог», он пишет «Бог» с большой буквы.
То в отличие от Державина, который писал «я червь, я Бог», но Бог у него был с маленькой буквы, это был языческий Бог. И это огромная разница, разница между одним Богом и другим.
Но эту запись Скрябин сделал для себя. И на самом деле я знаю ни одного человека, который тоже про себя думает, что они как минимум боги и с большой буквы. Но это еще не факт, что таковыми их признает общество. В случае со Скрябиным это произошло. Человек сумел ввести свою фигуру, ввести себя в дискурс, причем это стало именно созревать к моменту смерти, о которой никто и догадаться не мог, потому что смерть-то произошла совершенно нелепо и случайно. Скрябин был чистюлей. Вдруг у него вскакивает карбункул на верхней губе, и он сгорает в одночасье. И всей культурной России это воспринимается как катастрофа. Это не воспринимается как катастрофа теми людьми, которые шли там, я не знаю, за гробом Анастасии Вяльцевой. Там несколько сот тысяч человек в Петербурге шли, когда она умерла. И по этому поводу фельетонисты резвились, что что же это такое, там какая-то певичка кафешантанная, это такое всенародное горе. Но, что очень важно, образованная часть, и не просто образованная, а те люди, которые имели, как теперь любят говорить, доступ к печатному станку, то есть те, которые сумели это все вербализовать и об этом сообщить всей остальной России, причем через посредство тогда чрезвычайно распространенных и влиятельных ежедневных газет. Отклики на смерть Скрябина появились во всех важнейших газетах. В каком-то смысле отклики на смерть Скрябина можно сопоставить с откликами на смерть Толстого. До Толстого, может быть, он и не дотянул, но там какие тоже были драматические обстоятельства у Толстого, если мы вспомним уходы и все прочее. А Скрябин вдруг мгновенно исчез, и это было воспринято как катастрофа.
Фигура Скрябина для меня необычайно загадочно. Я понимаю, что она загадочна для всех. Его считают самым странным композитором за всю историю музыки. Но чего я не могу понять, так это именно музыкальные стороны этой дилеммы, этой загадки. Кто такой Скрябин? Скрябин – человек, который учился и дружил с Рахманиновым. Рахманинов получил большую золотую медаль, Скрябин получил малую золотую медаль. И он писал музыку под Шопена, скажем так. И вдруг в 30 лет происходит какая-то эпифания, и он стал теургом, он стал теософом, он стал индийским магом, он купил себе шлем, учебник санскрита и белый костюм для того, чтобы в Индии исполнять апокалиптическую симфонию, раз навсегда закончившую мир. И я не очень понимаю, где это в музыке есть, потому что я не слышу в его музыке вот того страшного апокалиптического прогноза, который он обещал устроить, какую-то катастрофу. Он считал, что после него ничего не будет. Не будет мужчин и женщин, будут андрогины. Весь мир изменится, когда он услышит эти звуки. Вы слышите в этих звуках вот такие обещания?
Во-первых, я должен сказать, что сам Скрябин, конечно же, верил в то, что он говорил, к этому стремился и начал писать вот эту вот самую пресловутую свою мистерию в качестве так называемого предварительного действа, от которого остались там 40 страниц набросков, которые с тех пор пытались реконструировать, даже исполняли и так далее. И он считал, что, да, будучи исполненным специально построенным для этой церемонии храме в Индии, это исполнение приведет к концу мира. Материальное начало погибнет, а восторжествует дух. И состоится второе с большой буквы пришествие с большой буквы. И, знаете, среди других рассуждений уже после смерти Скрябина я наткнулся на соображение о том, что в каком-то смысле Скрябину повезло, что вот он умер в возрасте 43 лет. Потому что вот он бы закончил бы это свое предварительное действие. Он нашел уже, как теперь говорят, спонсоров на строительство храма в Индии. Уже был куплен земельный участок. Уже, по-моему, даже и чертежи были заказаны. Вот представляете, храм был бы выстроен, музыку бы сочинил, нашел исполнителей, произведение это сыграли. И, вероятнее всего, ничего бы не произошло.
Второго пришествия бы не было.
Нет.
И как он ждал его? Ведь Скрябин приветствовал Первую мировую войну. Ну, тогда многие приветствовали, но у Скрябина были личные мотивы для этого. Он считал, что начало войны – это начало того самого конца света, который он и предсказывал, что это вот есть первое действие его музыкальной трагедии.
Вот тут у меня как раз вступает в силу второе мое соображение. Я думаю, что и Скрябин был настроен апокалиптически, но, что более существенно, общество, русское культурное общество было настроено апокалиптически в тот момент.
Как и вся Европа, собственно
говоря. Да, именно в связи с войной. То есть, в свою очередь, мы можем продолжить это рассуждение и сказать, что, может быть, война сама-то разразилась из-за того, что, и мы об этом все время говорим и думаем об этом, что Европа, думала она об этом или нет, осознавала ли она это, но она как бы стремилась к некоему акту самоубийства, потому что Первая мировая война была актом безумия, которое мог только вот самоубийца совершить. В этой атмосфере восприятие такой фигуры, как Скрябин, оно приобретало такие социальные формы уже, не собственно культурные.
Это, конечно, очень любопытное рассуждение. Но я-то говорю о том, что оно противоречит моему восприятию музыки Скрябина.
Дело а тогда том, не что... важно, какая музыка. Мог быть вальс в стиле Шопена, и если в соответствующем настроении, он бы воспринимался как произведение, предсказывающее конец
света.
Но
вы знаете, я слушаю Скрябина, один из моих любимых композиторов Скрябин, и я слышу в нем совершенно другую музыку. Для меня, во-первых, это музыка оптимистическая. Правда, Скрябин считал, что конец света – это хорошо, потому что мы возродимся все в свете. Для него свет и цвет вообще были самые главные понятия. Но вот моя любимая, например, пятая соната, самое популярное произведение Скрябина, которое до сих пор оно чаще всего играет,
Вы знаете, это, по-моему, самая современная музыка, которая только может быть, потому что именно в ней произошел прорыв от старого к новому. Он как будто бы смел пыль со всей старой музыкальной культуры. И в этом отношении, мне кажется, что это сочинение, этот опус, он напоминает мне все лучшее в начале 20 века. Ну, скажем, в музыке он проделал то же самое, что Хемингуэй с прозой, что Матисс с светом, что Пикассо с линией. То есть это было освежение всей музыкальной культуры. Интересно, что Рихтер сказал, что это самое сложное музыкальное произведение, которое он когда-либо играл, и любимое его музыкальное произведение.
Чтобы показать, о чем идет речь, прослушаем фрагмент из 5-й сонаты Скрябина в исполнении Владимира Горовица.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1915 век спустя. Парадоксы и параллели». Мы продолжаем разговор о смерти Скрябина, которое, возможно, было самым важным культурным событием 1915 года в России.
Саша, вот вы во вступлении говорили о том, что мы сопровождаем разговор наш о событиях 1915 года обыкновенно чтением стихов поэтов, живших тогда и специально, может быть, написанных в 15 году. А я предложил бы сегодня нам сделать следующим образом. Прочитать не стихи, хотя стихи и о Скрябине, и на смерть Скрябина писались и замечательными поэтами, такими как Бальмонт, как Вячеслав Иванов. Но я в данном случае предложил бы прочесть отрывки из произведений поэтов, не стихи, а произведения поэтов, которые, тем не менее, по своей насыщенности и как бы по своему заряду чрезвычайно близки к поэзии.
Это в те времена как раз и появилась поэтическая проза, которая не является ни стихами, ни прозой. Она занимает некоторое среднее положение. Это и проза Пастернака, и проза Цветаевой, и, конечно, проза Мандельштама. Это то, которое можно назвать только одним образом – проза поэтов.
Я хочу прочесть отрывок из прозы, из произведения под названием «Люди и положение Пастернака», где он говорит о Скрябине. Он неоднократно писал о Скрябине. Он писал о Скрябине в своей охранной грамоте, Пастернак, и много думал о нем, и мы знаем, что он встречался с ним, разговаривал, и был сам, Пастернак сам был композитором в стиле Скрябина. Он был таким скрябинистом в музыке, и мы об этом разговаривали и показывали фортепианное произведение Пастернак. А здесь я прочту, что Пастернак написал в «Людях и положениях» о том лете, когда он еще мальчиком жил по соседству со Скрябиным. Они рядом, дача Скрябина находилась. Он тогда еще даже не был ему представлен. И просто он слышал, какие звуки доносились с дачи Скрябина. И это были звуки, сочинявшиеся тогда Скрябиным в 1903 году. Его третья симфония, которая также имеет название, данное Скрябиным, «Божественная поэма». Итак, Пастернак о Скрябине и о его третьей симфонии. Боже, что это была за музыка! Симфония беспрерывно рушилась и обваливалась, как город под артиллерийским огнем, и вся строилась и росла из обломков и разрушений. Ее всю переполняло содержание, до безумия разработанное и новое, как вновь был жизнью и свежестью дышавший лес, одетый в то утро, не правда ли, весенний лист твой 1903, а не 1803 года. И как не было в этом лесу ни одного листика из гофрированной бумаги или крашеной жести, так не было в симфонии ничего ложно-глубокого, риторически почтенного, в кавычках тут Пастернак, как у Бетховена, как у Глинки, как у Ивана Ивановича и как у княгини Марии Алексеевны. Но трагическая сила, продолжает Пастернак, сочиняемого, торжественно показывала язык всему одряхлело признанному и величественно тупому, и была смела до сумасшествия, до мальчишества, шаловливо-стихийная и свободная, как падший ангел.
Самое поразительное в этих строках, конечно, то, что они описывают не столько Скрябина, сколько Пастернака.
Вы знаете, это они чудесным стихи... образом описывают также и музыку Скрябина. Тоже. Это, любопытно. Это чудо. Это говорили о Пастернаке, что он одновременно и скакун.
Он напоминает и его... араба
и
его лошадь.
И араба его лошадь.
Да. Вы знаете, это поразительное, гениальное описание и стихов Пастернака, и музыки Скрябина. Но стихов все-таки больше, потому что сама идея все развалить, все разрушить, а потом из этого построить заново, и чтобы получилось как у природы, вот это и есть замысел Пастернака. И я, конечно, уверен, что он этого не слышал у Скрябина, он этому приписал ему. Но интересно, что дальше в этом отрывке он описывает самого Скрябина как человека, совершенно не похожего на того, кто сочинял вот эту вот хаотическую громоздкую музыку.
Он часто гулял с отцом по Варшавскому шоссе, прорезавшую местность. Иногда я сопровождал их. Скрябин любил, разбежавшись, продолжать бег как бы силою инерции в припрыжку, как скользит по воде пущенный рикошетом камень. Точно немногого не доставал, и он отделился бы от земли и поплыл бы по воздуху. Он вообще воспитывал в себе разные виды одухотворенной легкости и неотягощенного движения на грани полета. К явлениям этого рода надо отнести его чарующее изящество, светскость, с какой он избегал в обществе серьезностью, и старался казаться пустым и поверхностным.
Слова уже не поэта Пастернака, а романиста Пастернака, правда? Это описание действительно романиста в стиле Диккенса. Именно так и написан «Доктор Живаго» в старом, таком немножко старомодном духе.
Давайте послушаем отрывок из Третьей симфонии или Божественной поэмы, так, как он мог бы представляться хотя бы и в фортепианном изложении, потому что Рявинт сочинял за фортепиано, молодому Пастернаку.
Прочту сегодня отрывок из Мандельштама. Мандельштам горячо любил музыку. Он страстно любил музыку и редко о ней писал. Но все, что он писал о музыке, совершенно гениально. Как все, что писал Мандельштам, надо сказать. Но когда он говорил, что горький мед виолончели, я так хорошо понимаю, что он имел в виду. Смерть Скрябина произвела на него гигантское впечатление. Мы знаем об этом потому, что он прочитал доклад о смерти Скрябина в религиозно-философском обществе в Санкт-Петербурге, и доклад этот не сохранился. В 25-м году, разбирая вещи в старом сундуке, Надежда Мандельштам обнаружила отдельные страницы текста. Вот они до нас и дошли. И это тезисы этого доклада. И сам Мандельштам сказал, что это очень большая потеря для него, потому что это было самое главное его эстетическое сочинение. А надо сказать, что эстетические сочинения Мандельштама, критические его опусы, имеют такое же отношение к прозе, как и все остальное. Это все надо воспринимать как прозу поэта. Текст «Скрябин и христианство» — это отрывки, пучки мыслей. И дело даже не в том, что до нас дошли только именно что отрывки, фрагменты. Дело в том, что Мандельштам все так писал. И я уже приводил слова Шкловского, знаменитые, о том, что это как специально разбитая ваза, склеенная потом заново, и от этой склейки произошло что-то новое. Вот именно это и есть стиль Мандельштама, в том числе и в стихах, и в прозе. Вот несколько отрывков из этих тезисов. «Пушкин и Скрябин. Два превращения одного солнца. Два перебоя одного сердца». Тут я прервусь для того, чтобы напомнить, как вы совершенно справедливо сказали, смерть Скрябина, она была такой же важной для нас, как смерть Высоцкого, скажем, а для них, как смерть Пушкина в то время. И не зря это появилось в первой же строчке у Мандельштама. И «Два превращения одного солнца», мы все помним, что погасло солнце поэзии. Вот откуда взялось солнце в этом образе. «Дважды смерть художника собирала русский народ и зажигала над ним свое солнце. Они явили пример соборной русской кончины. Умерли полной смертью, как живут полной жизнью. Их личность, умирая, расширилась до символа целого народа, и солнце сердца умирающего остановилось навеки в зените страдания и славы». Огромная ценность Скрябина для России и для христианства обусловлена тем, что он безумствующий эллин.
Через него Эллада породнилась с русскими раскольниками, сожигавшим себя в гробах. Это чисто русская жажда спасения. Античного в нем то безумие, с которым он выразил эту жажду. Тут речь идет, конечно, о цикле мыслей, которая для молодого Мандельштама была очень важна. Эллинизм, русский эллинизм. Что он хотел сказать? Можно догадаться о том, что в то время под влиянием Иванова очень распространены были представления о дионисийском характере культуры. Вот Ницше добрался до России, и русская культура, как и европейская, уставшая от аполлонической, прекрасной, гармоничной культуры, жаждала безумия. И вот в Скрябине Мандельштам видел это безумие. Но при этом в конце своих тезисов Мандельштам говорит нечто чрезвычайно важное именно для него. Центр тяжести скрябинской музыки лежит в гармонии. Гармоническая архитектоника. Архитектоника звучащего мгновения. И я вижу тут, опять-таки, это слова не столько о Скрябине, сколько о Мандельштаме. Дело в том, что главное слово для Мандельштама, для раннего Мандельштама, это зодчество, это архитектура. Архитектурность мысли и архитектура поэзии — это то, что противостояло смутному символизму предыдущих поэтов. Это то, что отличало акмеистов от символизма. Архитектура. Он сказал: мы не умеем летать, мы строим башни до неба. Для того, чтобы построить башню, нужна тяжесть. Одно из лучших стихотворений Мандельштама. И именно архитектуру, то есть структуру ясную, вменяемую, четкую, он видит в этом безумствующем эллине Скрябин. И последнее, что я хотел сказать про Скрябина, конечно, там есть изумительные отрывки, просто, например, он говорит так, что голос — это личность, фортепиано — это сирена. И Скрябин — это, конечно, создает вот эти вот звуки сирены, которые нас соблазняют. Но меня заинтересовала последняя строчка в этих тезисах. Он пишет так. «Утверждая Скрябина своим символом час мировой войны, Россия...» Дальше многоточие. Не осталось. Как бы вы продолжили эту строчку?
Да, но за Мандельштама продолжать, по-моему, невозможно. Как ни старайся. А как бы вы это сделали?
Мне кажется, что именно вот это то, о чем мы говорили в самом начале. Мандельштам услышал в Скрябине обещание нового мира. Все тогда искали новый мир. Никто не думал, что после войны мир будет другим. Все думали, что мир возродится.
Он будет другим, но другим по-другому.
Лучшие поэты, лучшие художники того времени, они считали, что война... Если она не даром, эта война была, то она должна искупить грех буржуазной цивилизации и начнется нечто новое, очиститься.
Вот
Томас Манн об этом писал без конца.
Слово «очищение», оно главенствовало вот в этих культурных дебатах на тему о войне.
И мне кажется, что именно это услышали у Скрябина. Именно в этом культурном мифе, который создал Скрябин. Солома, а как Скрябин живет сегодня? Как у него дела в мировом концертном репертуаре?
На репутацию Скрябина, которая была необычайно высока в момент его смерти и некоторое количество лет после его смерти, отрицательно подействовало скептическое отношение к нему последующей плеяды великих русских композиторов. Их было четверо. Это Рахманинов, Стравинский, Прокофьев и Шостакович. Я в такой приблизительной хронологической последовательности их представляю. Ну, Рахманинов был сверстником просто-напросто Скрябина. И они при жизни занимали противоположные позиции. Это было ясно всем.
Хотя в юности они дружили.
Это другой вопрос. Но как композиторы они оказались на разных полюсах, так или иначе. Хотя, когда умер Скрябин, это интересно. Рахманинов дал большой цикл концертов, посвященных Скрябину по всей России. Он проехался с этими концертами. Но на последнем концерте в честь Скрябина произошел знаменитый инцидент, описанный Прокофьевым. Фанат Скрябина, тенор Алчевский, так был возмущен интерпретацией Рахманинова, который, по мнению скрябинистов, приземлил музыку Скрябина, что он хотел побить просто Рахманинова. Он рвался за кулисы его ударить. Его просто нужно было держать, его удержали. А там мог бы разыграться скандал с мордобитием.
Это ему еще повезло. Рахманинов был здоровый мужик с огромными руками.
Да, так что видите, какие страсти разгорались. Но уже Стравинский относился довольно скептически к Скрябину, как, между прочим, Скрябин к Стравинскому. Еще более скептически относился Прокофьев, а уж Шостакович неизменно называл Скрябина в числе наиболее нелюбимых своих композиторов. Причем там это сопровождалось цитатами из Гоголя. Он сказал как-то: ну, давайте, сыграйте мне вот как раз божественную поэму. И кто-то из студентов сыграл, то Шостакович сказал: нет, говорит, хоть, говорит, мне лягушку сахаром облепить.
Все равно есть не буду.
И вот это скептическое отношение вот этих гениев довольно сильно устроило такую дефляцию, если угодно, репутации Скрябина. А потом уже в советское время, в такое классическое советское время, конечно же, чрезвычайно обедняло понимание наше Скрябина то, что приглушались всякие дискуссии, поминания о мистике, о всех вот этих теософских идеях Скрябина и так далее. То есть его играли как еще одного композитора, всего лишь навсего, стараясь вообще не упоминать о всех этих его религиозных и мистических идеях. И в итоге фигура Скрябина чрезвычайно обеднилась, и в наше время его скорее знают по имени, нежели по реальным исполнениям произведения. Наиболее, конечно, популярными до сегодняшнего дня являются его фортепианные опусы, где он является несравненным классиком. Действительно, может быть, вот наряду с Рахманиным, после Шопена, это вот три такие величайших титана, которые расширили новые горизонты.
То есть не зря Мандельштам звал его Сиреной.
Безусловно, безусловно. Вот. Так что очень может быть, что произойдет еще то, что называется на Западе ревайвал, да, возрождение интереса к Скрябину, и мы, конечно, все будем его ожидать. А я хотел бы завершить наш разговор одной прелюдией Скрябина, о которой мне, когда я учился в консерватории, там была концертмейстерша такая по имени Иза Хансен. И она была дружна с Мандельштамом в 20-е годы. И она мне говорила, что одним из любимых опусов Мандельштама у Скрябина был его цикл прелюдий, опус 16. Это 5 прелюдий. И вот одну из этих прелюдий мы сейчас и поставим в исполнении Владимира Горовица.
Радио «Свобода». В программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарагობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. Радио თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.